Мир вам, братья и сестры! Сегодня Господь подарил нам прекрасное время, что мы можем быть все вместе, поклоняться нашему Господу, прославлять Его имя, радоваться о том, что у нас есть живой, любящий наш Бог, который сотворил небо и землю, открылся нам через Иисуса Христа, чтобы мы имели жизнь вечную и надежду, чтобы мы имели, надежду на будущее. Вот мы будем читать Слово Божие, продолжать изучение книги «Послание евреям», где апостол Павел много пишет о том порядке, который был у народа израильском. И потом вся цель апостола Павла была в том, чтобы помочь, может, еврейскому народу перейти на Новый Завет, потому что они так утверждались в Ветхом Завете, и трудно было изменить их направление духовного движения. Им трудно было расстаться с теми образами, которые были у них даны Богом до времени, и перейти на духовный образ жизни, на веру в Иисуса Христа, на жертву, которую совершил Иисус Христос. Трудно им было это сделать. Больше того, они ожесточились, и вместо того, чтобы прославить Бога за дарованное спасение, за жизнь вечную в Иисусе Христе, они начали ругать Бога, начали хулить Бога и отступили от Бога живого и истинного. И это отступление в народе израильском продолжается и сегодня, хотя не все. Есть те, которые искренне поверили в благодать Божию, в милосердие Божие, обратились к Господу и следуют за Иисусом Христом. Но основное в Израиле – это ихнее падение, ихнее отступление. Но мы с вами должны благодарить Господа за то, что Бог в своем милосердии совершил великое для нас язычников. Как Слово Божие говорит, что благодаря ихнему отпадению Бог обратил милость свою к нам, язычникам, чтобы мы сегодня имели доступ к той благодати, которая открылась в нашем Господе Иисусе Христе. И для язычников дана эта возможность сегодня иметь спасение, иметь жизнь вечную. Но это тоже Богом обусловлено. Мы обратим внимание на то, что когда войдет полное число язычников, тогда Бог обратится к своему народу Израилю, и Израиль обратится тоже к Богу. И Слово Божье говорит так, что Бог заключил всех в непослушание, чтобы всех помиловать. Когда-то мы были непослушные, Израиль вроде бы был послушен, а теперь Израиль непослушен. Итак, всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. То есть мы все приходим к Богу и говорим: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Больше мы ничего не можем сказать. Мы только говорим: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И это самый правильный приход к нашему Господу. И второе уже, когда мы верим в Иисуса Христа, то через веру в Иисуса Христа, вот через веру в единородного, возлюбленного Сына Божьего, Бог нас слушает. Когда мы приходим к нашему Богу через Иисуса Христа, это путь, который открыл нам Бог, чтобы приходить вот к Божьим дарованиям, к Божьей милости. Сегодня, я думаю, вы слышали о том, что и в этой стране у нас тоже, там вроде бы собирал президент тех глав религий для того, чтобы молились о мире. Чтобы молились о мире и во всем мире, и везде, чтобы был мир. Ну и там собирались все лидеры и мусульманских этих религий, и буддистов, и других тоже религий всех собирал, чтобы молились. А я задаю вопрос: а какому Богу они будут молиться о мире? Какому Богу будут они молиться о мире? И как они могут прийти к Богу? Через кого они придут к Богу, чтобы Бог услышал и послал мир? Вот. Печально очень слышать такие вещи по той причине, что не зная Бога, не зная живого Бога, вот люди обращаются к тем, которые не боги, которые действительно не создали ни земли, ни неба, а просто это ложные боги, ложные религии, а люди думают найти в этом себе мир. И есть одно такое выражение, в котором говорятся такие слова, что беда в том, что люди отвергают Бога, но большая беда в том, что люди зачастую называют Богом то, что не является Богом. И сегодня действительно многие исповедуют как бы поклонение Богу, который не является Богом. Это идолы или там бесы, демоны, которые подошли и обольстили людей, омрачили разум у людей. И люди думают, что это Бог, а фактически это ложное. Там нет живого Бога. Но для нас, братья и сестры, Бог открылся в любви своей. Мы знаем, в чем заключается мир. А мир наш – это в нашем Господе Иисусе Христе. Так и говорит Слово Божие. Он есть мир наш. Апостол Павел уразумел эту истину, и когда он нес служение проповеди Евангелия, он говорил тем уверовавшим свое переживание за народ свой, за Израиля, и он говорил так: «Молитва моя к Богу об Израиле во спасение». Он не молился Богу о благополучии Израиля, об устройстве государства израильского. Он молился о том, чтобы Израиль принял спасение, которое Бог подарил в Иисусе Христе. Я думаю, для нас это тоже очень хороший пример, который оставил апостол Павел. Сегодня мы тоже часто слышим молитвы о мире на Украине, о мире в России, там, в других местах, как в Сирии, и даже в Израиле тоже о мире этом. Мы, как христиане, понимаем, какой мир мы хотим, чтобы был. Но мы в то же время понимаем, что когда люди отвергают Христа, то мира не будет. Посему нам надо о том, чтобы на Украине люди смирились пред Богом и приняли Иисуса Христа, и чтобы отвергли беззаконие, нечистые дела, грех, чтобы отвергли, чтобы жили для Бога, тогда мир воцарится. Так само и в России, так само и в Сирии, так само на Ближнем Востоке и в Израиле тоже. Только при одном условии, когда они примут Иисуса Христа, тогда придет и мир. Вот он прежде всего в сердце каждого человека придет мир, а потом будет мир и между людьми. Потому что если сердце не мирно, то никто не может навести этот мир внешне. Нужно внутренний мир иметь, а этот мир дает нам Христос. Давайте мы снова обратим внимание к посланию евреям, снова о нашем Господе Иисусе Христе, что сделал для нас Господь, что Он сделал своим приходом Иисус Христос. В 9 главе мы читаем такие слова с 1 стиха. «И первый завет имел постановление, ибо служение и святилище земное». Ибо устроена была скиния, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же завесу и была скиния, называемая святое святых. Устройство первой скинии, которое было в народе израильском, его можно выразить так, что это было как бы место обитания Бога, которое Бог предложил народу израильскому, чтобы они построили для Бога скинию такую, чтобы Бог мог обитать среди народа израильского. Эта скиния была устроена очень особенно. Что самое главное, это то, что она была ограждена таким белым-белым забором, как бы сказать по-нашему. Завесы белые были, весонные кругом. И вот представьте себе такую картину. Стоят множество-множество шатров народа израильского. И все шатры, они сделаны из кож, разных кож, там барани, там воловьи кожи, другие. Это все было кожаное сделано. И эти кожи от солнца, все, они стали темные, они стали мрачные такие. Но там жили люди в этих шатрах. И вот среди всех этих, всей этой серой массы, где жили израильтяне, стояла белая скиния. Это было место, которое очень выделялось среди этой серой массы народа израильского. И Бог говорил Израилю, говорит так, «Сделайте для меня скинию, чтобы я мог обитать среди вас». То есть просто так Бог не мог обитать, чтобы он тоже, ну, в такой серой массе, и он был серым таким. Бог хотел показать, что его обитание находится в чистоте. В чистоте, в святости, действительно. И Бог предложил Израилю, чтобы они это сделали. То есть сам Бог этого не сделал. А этим как бы Бог хотел увидеть, желает ли народ израильский, чтобы Бог обитал среди народа израильского. И вы помните, что когда Моисей предложил народу израильскому, чтобы принесли приношение, чтобы сделать скинию, в которой бы мог обитать Бог, вы помните, кто приносил приношение? Кто приносил приношение? Народ. А какой народ приносил приношение? Вы не помните? Давайте я напомню это место. Написано так. «И все, которых влекло сердце, приносили приношение Господу». Не все израильтяне приносили. Не все хотели, чтобы между ними был Бог. Но все, которые любили Бога, все, которые хотели, чтобы пребывал Бог, кого влекло это сердце, они приносили приношение. Братья и сестры, для нас это очень важная истина тоже. А как мы? Хотим ли мы, чтобы наши сердца были скинией Бога нашего? Потому что Бог не может обитать там, где грязно, нечисто, скверно. Он хочет обитать там, где чистота, где порядок. И вот скиния, которая была устроена в Израиле, это действительно было место обитания Бога. И там обитал Бог. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы смотрим там такое явление Бога. Днем Бог являлся, был видим в столбе облачном, а ночью столб огненный стоял над скинией. Это израильтяне все видели, что среди них пребывает Бог. Это действительно было чудное явление в Израиле. И в то же время вот народ израильский своим поведением довел до того, что Бог вынужден был оставить, ну, уже только не скинию, а уже храм, который тоже был построен для Бога, и через свое поведение, нечистоты свои, вот свою греховность Бог вынужден был оставить. Он не мог уже обитать среди народа своего и оставил их. Да, печальное явление. Так вот, первая скиния, которая была устроена, она была устроена с определенными порядками, которые там происходили. Туда приносили жертвы за грех, где совершалось жертвоприношение за грех народа израильского. Вот, в самой скинии там находился потом уже скиния святое и святое святых, два отделения. И что особенного, что первосвященник совершал очищение народа израильского в Израиле, и в первую часть скинии, это в святое, входили священники, которые совершали там определенные служения, зажигали светильники, ложили хлебы предложения, потом совершали курение на кадильном жертвеннике, там внутри он находился, маленький жертвенник. Это было как бы молитва, приятное благоухание Богу. Все это было видимым образом, все это было материальное такое служение, и все это было сделано для того, чтобы народ израильский был очищаем по плоти. Это временное было или как бы видимое такое служение для плоти народа израильского. И когда они его все это соблюдали и говорили, так сказал Господь, я так делаю, потому что так сказал Бог, это им менялось в праведность, потому что так сказал Бог. Об этом говорит вот Слово Божие, о первой скинии, о первом завете, который Бог заключил с народом израильским. Давайте мы смотрим теперь дальше на нашего Господа Иисуса Христа. Что же сделал Христос теперь для нас? С 11 стиха 9 главы мы читаем такие слова. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Смотрите, что сделал Иисус Христос. Первосвященник входил во святое святых один раз в год и туда вносил кровь за себя, то есть кровь Агнца, и вносил кровь Агнца также за весь Израиль, вносил туда. И этим очищался Израиль от грехов, сделанных по плоти. А вот Иисус Христос тоже выступил как первосвященник будущих благ. Это о том, что делалось в народе израильском, написано так в 9 стихе. «Она есть, то есть скиния, которая была в Израиле, она есть образ настоящего времени, то есть земного настоящего времени». А Иисус Христос есть образ будущих благ теперь. Мы ожидаем будущих благ. Мы ожидаем того, что приготовил Бог любящим Его. Мы ожидаем, куда нас Господь переселит, когда мы или через смерть перейдем, или будем изменены при пришествии Иисуса Христа. Куда нас переселит Иисус Христос? Это в новый мир, в духовный мир, где мы будем вечно обитать с нашим Богом. Посему Иисус Христос есть ходатай Нового Завета, и Он есть первосвященник будущих благ теперь, которые приготовлены для церкви, для верующих людей. И здесь мы читаем вот эти слова, что «Коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу». Смотрите, Иисус Христос принес себя непорочного Богу. Это жертва тоже. Каждый первосвященник должен был приходить к Богу с кровью Агнца. Иисус Христос тоже принес жертву. Он пришел к Богу тоже, как первосвященник, и Он тоже принес жертву. Но какую жертву принес Иисус Христос? Он свое тело принес. Свою кровь принес. Иисус Христос входит во святилище, но уже не в земное святилище входит Христос, а в небесное. Вот здесь мы читаем такие слова, что Иисус Христос, будучи первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения. Что это за скиния была? Которую Иисус Христос устроил, которая была совершеннейшая скиния. Это Его тело, это Его храм. Вот, Его тело действительно было скинию, местом обитания Бога. Вот Слово Божье говорит, что когда Христос принимал крещение, то Дух Святой сошел на Иисуса Христа в телесном виде. То есть Бог, видимо, поселился в Иисусе Христе. И Иисус Христос сколько заверял евреев, что «Я и Отец одно, Отец, пребывающий во Мне». Вот Бог пребывал в Иисусе Христе. Это новая скиния. Это действительно совершеннейшая скиния, которую устроил Иисус Христос для того, чтобы в Нем обитал Отец Его Небесный. И Иисус Христос очень об этом дорожил, чтобы действительно воля Отца Небесного исполнялась в Его жизни. И Он говорит, «Я творю не то, что я хочу, а что говорит мне Отец мой Небесный. Я Его слушаю теперь. Он пребывает во мне. Он наполняет меня собой». То есть Иисус Христос действительно был теперь скинией той, в которой Отец Небесный мог пребывать. И Он говорит, «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И Отец Небесный никогда не оставлял Иисуса Христа, за исключением одного момента, который мы читаем в Священном Писании, но для этого тоже там были определенные причины. И Христос заверял и говорил: «Отец мой никогда не оставляет меня». Почему? Потому что жизнь Иисуса Христа была угодна Отцу Небесному. И Христос вот является этой новой скинией, совершенной скинией, где Бог никогда его не оставлял. И Иисус Христос теперь входит пред лице Отца Небесного, пред лице Бога в этом совершенстве. И Он входит теперь с жертвой, своим телом к Отцу Небесному, своей кровью входит туда, и уже не в земное святилище, а в самое небесное святилище. Моисей, когда строил скинию, то написано, Бог ему сказал такие слова: «Смотри, сделай все, как тебе показано было на горе». То есть на горе Бог, наверное, показал Моисею небесное святилище. Какой образ оно имело, небесное святилище? И Моисей строил по этому образу, который Бог ему показал. Иисус Христос вошел в это небесное святилище с совершенною жертвою, то есть свое тело и своя кровь. И там предстал, братья и сестры, вот эта мысль, давайте мы ее хорошо себе положим в сердце. Он предстал пред Отца Небесного, пред Бога за нас. Слово Божие так говорит, что Он предстал пред Богом с этой жертвой, свое тело и кровь своя за нас. И Он ходатай теперь за нас. Давайте мы об этом серьезно подумаем. Что делает Иисус Христос сегодня на небесах за нас? Он за нас ходатайствует. Я думаю, для нас понятно слово, что такое ходатай. Это тот, который за нас слово заговаривает или, как говорится, защищает нас, который хочет помочь нам, который перед сильными, перед сильным говорит о нас доброе слово. То есть Иисус Христос о нас ходатайствует пред Отцом Небесным. И для нас это очень важно, чтобы мы это ходатайство могли сохранить так, чтобы действительно Христос о нас ходатайствовал. Вы помните, в книге Откровения Иисус Христос говорит Лаодикийской церкви вот такие слова, что «ты говоришь о себе, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды». А дальше Христос там выразил такие слова: «Но так как ты не холоден и не горяч, то я извергну тебя из уст моих», то есть перестану о тебе ходатайствовать перед Отцом моим небесным, я перестану тебя защищать. Вот. Я думаю, что мы все хорошо понимаем, когда вот на земле нам или на работу надо устроиться, или что-то другое нам надо получить, и когда мы имеем какого-то человека, который может за нас что-то сказать, там какое-то слово, пригласить нас или там за нас поговорить о ком-то, чтобы решить какой-то вопрос. И мы рады, когда эти вопросы решаются. Вот Иосиф, когда был в темнице, и потом растолковал сны, и он говорит виночерпию: «Заговори за меня слово перед фараоном, когда тебе будет хорошо». То есть он просил его походатайствовать за Иосифа. И, конечно, что виночерпий походатайствовал, правда, через долгое время, прошло где-то 2 года, и он потом сказал за Иосифа доброе слово, где Иосиф из темницы вышел потом на такой высокий пост. Так вот, Иисус Христос вошел в самое небо пред лице нашего Отца Небесного и за нас ходатайствует. Он ходатай за нас, Он первосвященник теперь будущих благ и ходатайствует за нас о том, чтобы мы имели возможность войти в то вечное царство. Братья и сестры, и я думаю, как мы должны благодарить нашего Господа, что Он согласился теперь за нас ходатайствовать. Мы не должны о себе, может, высоко думать. Я, читая Слово Божие, обратил внимание на такую мысль. Бог говорил Израилю, что «моя скиния будет находиться среди Израиля», но Бог не сказал «среди хорошего Израиля». Он говорит: «и святилище мое будет стоять», говорит, «среди нечистот Израиля». И я себе рисую вот эту картину. Вот Бог пришел на эту землю, и вроде избранный народ Божий, а Бог говорит, а моя скиния, мое святилище будет стоять среди нечистот Израилевых. Вот. Иисус Христос за нас тоже ходатайствует пред Отцом Небесным, и мы, язычники, это вообще народ, как бы отверженный был в свое время, а Бог вот за таких нас, скверных, действительно, ходатайствует пред Отцом Небесным, чтобы нас изменить, чтобы нас сделать людьми, способными жить в Царстве Небесном. Вот, чтобы мы были способны жить теперь в Царстве Небесном. И Он на земле нас проводит через многие трудности, Иисус Христос. Какая цель? Чтобы, когда мы придем на небо, чтобы мы были довольны и благодарны Богу. Вот зачастую мне задал один человек такой вопрос, говорит, если Бог знает все о нас, какие мы, зачем Он нас испытывает? Зачем Он нас проводит через трудности? И вся наша жизнь на земле – это действительно постоянные испытания нас. Постоянная над нами какая-то работа. Да, Бог над нами трудится. С какой целью? Чтобы в нас выработать терпение, чтобы в нас выработать вот, качество доброты, благодарности и, а самое большее, привязанности к Богу, чтобы для нас Бог был самой большой драгоценностью. И вот есть такая книга, может, кто читал ее, «Разочарование в Боге» Филиппа Янсен. И он там много пишет, люди, как разочаровываются в Боге. Разрушается бизнес у человека там, разрушаются какие-то планы там у человека, разрушается здоровье у человека, и люди вместо того, чтобы, как бы сказать, «Господи, для чего ты это делаешь со мной?» Люди оставляют Бога и говорят, «Да, вот бизнес я хотела, Бог развалил у меня все, и, значит, Бог не хочет, чтобы я с ним был, то и все, оставляют Бога». Разочаровывается в Боге. А я думаю, это же Бог делает с той целью, что Он видит, что это будет тебе во вред. Через это Бог разрушает твой план. Он хочет, чтобы ты привязался к Богу, чтобы ты понял, что Бог для тебя делает доброе, потому что то, что ты запланировал, оно будет во вред тебе, оно послужит тебе к погибели. И Бог разрушает твои планы, чтобы ты все-таки прилепился к Богу, и чтобы Бог для тебя был основой жизни. Вот. Иисус Христос ходатайствует теперь за нас, и Он посылает нам многие переживания, трудности, вот, волнения вот на этой земле. С какой целью? Чтобы мы прильнули к Иисусу Христу, чтобы для нас теперь наш ходатай был самой драгоценной личностью в нашей жизни. Чтобы что бы ни случилось, а мы всегда, чтобы знали, у нас есть Господь, у меня есть Господь, это моя надежда, это мое упование. И вот Слово Божье говорит о нашем Господе Иисусе Христе вот эти слова. «То коль ми паче кров Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вот что хочет Христос сделать, чтобы в нас было служение Богу живому и истинному. Вот это что от нас хочет. «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жил». Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону, пред всем народом взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью, червленой и сопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону, очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самые же небесные, лучшими сих жертвами. Давайте, братья и сестры, мы обратим внимание на эти серьезные слова, которые апостол Павел говорит. образы небесного очищались жертвами агнцев, козлов, тельцов. Образы небесного. А самое небесное очищается лучшей жертвой, то есть жертвой Иисуса Христа, кровью Иисуса Христа. И давайте мы подумаем теперь о том, что делает кровь Христа. Самое небесное очищается кровью Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа, она очищается кровью Иисуса Христа. И для нас, верующих, это основа нашей духовной жизни, нашего спасения. Вот, если кровь Иисуса Христа за нас пролита, то мы небесные. И нас Бог очищает теперь и готовит нас к вечности, потому что мы для неба предназначены. Церковь предназначена для неба, для жительства с Иисусом Христом в вечности. И Слово Божие говорит вот эти слова, что «самое небесное очищается лучшими сих жертвами». Мы сегодня, давайте мы зададим себе вопрос, омыт ли я кровью Иисуса Христа? Принял ли я кровь Иисуса Христа для омытия меня от грехов и беззаконий? Потому что только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И это есть основа для нашей вечности. Дух Святой может наполнять нас только там, где находится кровь Иисуса Христа, потому что там, где кровь Христа, там очищение проходит от грехов и беззаконий. И там Дух Святой может обитать в сердце такого христианина. Пусть Господь нам поможет, братья и сестры, чтобы мы разумели это, чтобы мы дорожили жертвой Иисуса Христа, Его служением, которое Он совершает сегодня ходатайство за нас пред Отцом Небесным, дорожили кровью Его, которая за нас пролита на Голгофе, и прославляли Его за то искупление, которое Он совершил на Голгофском кресте. Он вошел в самое небо, чтобы предстать за нас пред Отца нашего Небесного и ходатайство за нас. И мы имеем теперь сегодня ходатая на небе Иисуса Христа, который сегодня за нас ходатайствует. Давайте мы возблагодарим нашего Господа за то, что Он для нас совершил. Возблагодарим Его за то, что Он кровь за нас пролил, что Он сделал нас небесными, что мы теперь, как Церковь Иисуса Христа, омываемся кровью Иисуса Христа, и Он готовит нас к встрече в вечности, чтобы нам проводить вечность с Иисусом Христом. Пусть Господь нам в этом поможет. А кто еще не принял жертву Иисуса Христа для своего спасения, сегодня вы можете тоже принять Иисуса Христа своим Спасителем, своим миром, своей надеждой, принять Его кровь для очищения грехов, потому что это очень важно в нашей духовной жизни. Слава Ему за все нашему любящему Богу. Аминь. Давайте мы помолимся Господу.